Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Выборы завершились. Трехдневные выборы президента Российской Федерации на территории нашей страны окончательно сейчас завершены официально. Доголосовал Калининград. Сейчас начинаются подсчеты голосов и появились первые результаты экзит-пулов, так называемых. И по ним, если смотреть по экзит-пулам, которые опубликовал ВЦИОМ, Владимир Путин набирает 87 с лишним процентов. На втором месте представитель КПРФ Николай Харитонов 4,6%. Владислав Дованков от «Новых людей» 4,2%. Леонид Слуцкий набирает около 3%. И даже сделаны подсчеты по недействительным бюллетеням. Их чуть более 1%. А с нами на прямом... Да, и вот здесь заявление Эллы Панфиловой, главы Центральной избирательной комиссии. Россия сделала свой выбор. А с нами в прямом эфире Артур Демчук, доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии, факультет политологии МГУ. Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
И Игорь Виттель, журналист. Игорь, приветствую.
Привет, Миш.
А давайте сейчас сначала по экзит-пулам. Есть ли какие-то удивления по результатам?
Ну, у меня никаких удивлений нет, собственно. Ну, хотя экзит-полы на 100% не соответствуют окончательным результатам, то, что люди могут, скажем так, говорить не совсем то, как они на самом деле проголосовали, но в целом, в среднем, примерное соответствие с учетом погрешности. И учитывая, соответственно, опыт выборов последних десятилетий, я думаю, что никаких неожиданностей здесь нет.
Ну, я сейчас не буду обсуждать кандидатуру Владимира Путина, который набирает вот здесь по результатам онлайн-голосования в Москве. Сейчас же и по регионам пойдут это все цифры. Владимир Путин набирает 89,1% голосов. И интересно, располагаются оппоненты Владимира Путина. Николай Харитонов везде, ну, по крайней мере, из тех регионов, откуда приходят сейчас экзит-пулы, на втором месте, Дованков на третьем и Слуцкий замыкающий. Игорь, в этом есть что-нибудь удивительное?
Ну, я не верю во второе место Харитонова вообще никак.
Так.
Я верю во второе место Владислава Дованкова. И заметим, сегодня была такая очень интересный кунштюк. Примерно часов в 6 вечера, даже чуть раньше, телеграм-канал «Низ Игорь» опубликовал такой вброс, что Дованков набирает 16-19%, а потом пост потер. Ну, про 16-19% речи, конечно, не идет. Простая математика показывает, что тогда Владимир Владимирович набирал бы сильно меньше. Ну, во что я тоже не верю. Мне кажется, что сегодня... Ну, вот, и, правда, пока я очень удивляюсь новостям о втором месте Харитонова. Но в любом случае, к сожалению, для меня, как человека социалистических и отчасти коммунистических взглядов, коммунизм сегодня себя в России похоронил в том виде, в котором он есть. Не коммунизм, а коммунистическая партия Российской Федерации. Это, конечно, надо было умудриться. Напомним, что Николай Харитонов принимает участие в выборах во второй раз, если вот пусть коллега меня поправит, если я не прав. В 2004 году он, кажется, шел от коммунистической партии против Владимира Владимировича и набрал тогда, опять-таки, Артур, поправьте меня, кажется, 17% с копейками.
Ну, в целом, да. Количество голосов за коммунистов уменьшается и на парламентских выборах, и на президентских.
Значит,
да.
Добрый мой друг Павел Николаевич Грудинин в прошлый раз тоже продемонстрировал очень неплохой результат.
12 где-то.
Около 12, правильно. То, что происходит сейчас, ну, даже если Харитонов обойдет Дованкова на какую-то вот, на децл, на ниточку, на иголочку, это будет значить крах. То, что Леонид Эдуардович Слуцкий занимает последнее место, это, к сожалению, не мудрено. Это скорее крах финансовой модели ЛДПР будет, потому что, в общем, конечно, надо смотреть по выборам, которые потом будут в Госдуму, но в целом мы видим, что после Владимира Жириновского это серьезное испытание, партия осталась без харизматичного лидера. Я с уважением отношусь к Леониду Эдуардовичу, но, в общем, он скорее... бизнесмен партийный. Да? Мы прекрасно знаем, что ЛДПР это всегда была такая партия финансовая.
Да, Игорь, пока ты говорил, здесь Элла Панфилова, ну, во-первых, сказала, что обработаны 24,4% протоколов, и она же, Элла Александровна, озвучила предварительные итоги по результатам обработки вот этих почти 25%. Ты прав абсолютно был про свое недоверие ко второму месту Николая Харитонова, но он пока на втором месте. У Владимира Путина 87-97%, у Харитонова 3,8%, у Дованкова 3,73%. То есть буквально мы поговорили 5 минут, и первые цифры, да, были немножечко другими. Он вплотную приблизился сейчас ко второй позиции. У Слуцкого 2,96%. У меня к Артуру вопрос. Артур,
я не договорил.
Да, пожалуйста. Да. Пожалуйста.
Значит, посмотрим на другие партии. Ведь была у нас партия под названием «Гражданская платформа». Опять-таки, Артур, поправляйте меня. Это проект Михаила Прохорова. Там многие были люди, в том числе и мой тогдашний шеф Александр Михайлович Любимов, которые, по идее, должны были такого горожанина-бизнесмена, Москва, Питер, бизнес и так далее, привести в некое единое целое и создать системную партию, да, не оппозиционную. Ну, проект, честно говоря, провалился. И Прохоров на выборах, и сам проект. Потом Борис Юрьевич Титов решил создать партию Ростов, которая тоже шел на выборы в 2016 году. Ну, тоже проект, если честно скажем, провалился. На тех выборах какой-то микроскопический результат показали. И вот сейчас новые люди делают очень интересный проект. И я не думаю, что все-таки, я думаю, что будет больше 4% у Дованкова. Вот, все, на этом закончил пока.
Да, у меня к Артуру вопрос. Правда ли, что сейчас нужно в большей степени интересно будет дождаться окончания всех подсчетов и посмотреть уже по территориям, и уже из этого делать выводы, как и на каких территориях, кто и за кого голосовал, кто сколько набирал. Ну, это традиционное, опять же, любимое занятие во время выборов. Красный пояс, помните, да?
Конечно, еще, да.
Вот этим надо будет заниматься после этих выборов?
Конечно, конечно, этим надо заниматься после выборов, потому что само по себе голосование сейчас за кандидатов, ну, понятно, что на нынешних выборах было меньше кандидатов, чем на прошлых. На прошлых, по-моему, было 8, сейчас четверо, но поскольку все основные партии выдвинули кандидатов своих, то само голосование по отдельным территориям будет своего рода барометром, которого нужно учитывать при подготовке партий к следующим парламентским выборам, которые будут в 2026 году. От того, как сейчас будет приведен анализ, что было сделано правильно, как там велась агитация, и вообще какая поддержка политических партий, на что могут рассчитывать партии, в каком регионе. Но я имею в виду, естественно, понятно, что президент шел как самовыдвижение, снова понятно, что его поддерживала Единая Россия и Справедливая Россия, которая не стала выдвигать кандидатов. Ну а для коммунистов, для новых людей, для ЛДПР очень важно именно вот этот барометр, в каком регионе, какой уровень поддержки, где нужно больше работать, скажем так. Вот, и это как-то важно.
То есть далее будут сделаны какие-то наверняка выводы. Игорь,
попросил, можно я у Артура уточню? Да. Вы сказали, что все партии как бы Справедливая Россия.
Ну, Справедливая Россия поддержала выдвижение президента, то есть она не выдвигала своего кандидата.
Да, кандидата
не выставила. Единая Россия тоже не выставила, но они поддерживали действующего президента. Заявили о своей поддержке. Я, может быть, неправильно выразился, да.
Артур сказал про может быть, чуть меньшее количество участников на этих выборах.
Да.
Да, но при этом общая федеральная явка на выборах президента России 74,22%. Это зампред ЦИК Николай Булаев сказал. Игорь, объясни интерес людей к выборам. Мы все вовлечены. Знаешь, как в песне у одной группы, мы все больны гандболом, а здесь мы все больны выборами.
Ну, я бы сказал скорее, что это нужно отдать должное политтехнологам, администрации президента, региональным администрациям и так далее, губернаторам. Они все были заточены под то, чтобы явка была большая. Вот что меня удивляет, это не всероссийская явка, в общем... Оно, конечно, да, но тем не менее. А вот московская явка больше 60 с лишним процентов, чуть ли не 70. Это для Москвы какой-то небывалый рекорд. Я Питер не видел, может, Артур знает, но для Москвы это небывалая явка. Тут же важно вот еще что. Глядя на вторые места, на борьбу, скажем так, за второе место, тут интересно посмотреть, а собственно, за что люди голосуют. Электорат коммунистической партии стареет. Интересно посмотреть, в общем, кто придет на смену и способны ли они отвечать на чаяния людей. Коммунисты, в общем, разочаровали. Не коммунисты, а коммунистическая партия Российской Федерации. Разочаровали свой электорат. Они превратились в такую же, вот, скорее, партию, скажем так, системной даже не оппозиции, системную партию, заточенную на зарабатывание денег. При том, что у нас есть интересные лидеры. Вот если бы там вместо нынешних лидеров была, например, Даша Митина, небезызвестная, я думаю, что все повеселее было бы у коммунистов. Например, таких у них, кстати, не одна Даша. А что касается...
У нас 30 секунд, Игорь.
Хорошо, ЛДПР — это традиционно популистский электорат. Видимо, тоже выдавилась эта часть. Но вот интересно, насколько удалось Дованкову канализировать некоторые протестные настроения.
Будем следить за тем, как станут меняться цифры. Игорь, спасибо большое. Игорь Виттель, ведущий радио «Комсомольская правда», был у нас в эфире. А продолжим разговор буквально через несколько минут с Артуром Демчуком, который у нас сегодня также в эфире. Оставайтесь с нами. Артур, вот какая история получается. Ну, во-первых, присоединенные территории впервые голосовали и принимали участие в выборах президента. Да. Во-вторых, мы видим рекордную явку. Ну, по сравнению, давайте сравнивать там с 2018 годом, действительно рекорд. И мы видим количество людей, которые благодаря трем дням голосования, благодаря в том числе дистанционному голосованию, но при этом мы видим результаты. Мы же не знали, как люди проголосовали. То, что их проголосовавших много, да, но это могло бы быть протестное голосование, тем более, что на Западе уехавшие, не уехавшие, а западные друзья, коллеги, партнеры в кавычках, старались все это дело испортить или добавить туда ложку дегтя, было понятно. Но мы сейчас, по крайней мере, по цифрам видим, что не получилось. Протестного голосования, да, из серии «Кто угодно, только не Путин». Был же такой лозунг у них. Не получилось. Есть объяснение, почему?
Ну, объяснение повышенной явки есть. Это, во-первых, то, что выборы стали удобнее чисто технически. Избирательная система совершенствуется и как бы идет ближе к людям. Есть возможность проголосовать в течение трех дней. То есть те, кто не может в один день, в воскресенье, например, они бы могли проголосовать раньше. Вот на новых территориях была возможность досрочного голосования. Очень удобно электронное голосование. Не случайно президент и премьер-министр проголосовали дистанционно. Да?
И я тоже.
Да, но я тоже голосовал в Москве. Кстати, вот почему явка высокая в Москве? За счет, наверное, того, что многие очень голосовали онлайн, электронно. А то, что вот такие результаты, ну, то, что на новых территориях понятно, такие результаты, люди действительно подтверждают, что они действительно граждане России, и они этим тоже показывают, что им не безразлично все происходящее. Они видят в президенте, в центральной власти, в федеральной власти гаранта, который их защитит. То, что назад дороги нет, эти регионы вошли в Россию навсегда, окончательно, и здесь Россия сделает все, чтобы защитить тех, кто там сейчас живет, и освободить территории этих регионов. Мы знаем, что часть этих новых территорий до сих пор находится под контролем киевского режима, идут боевые действия, но мы надеемся, что придет освобождение, и, соответственно, эти граждане будут себя чувствовать уже спокойно, безопасно на территории Российской Федерации. А, соответственно, повышенная явка в других регионах то же самое, поскольку вот такое вот беспрецедентное оказывалось давление, и мы видим, что сейчас для России, в общем, стоит задача, как это было, ну, не боюсь сказать, 100 лет назад, после революции, когда только-только Советский Союз сделал первые шаги в условиях абсолютно враждебного окружения, капиталистического, как тогда говорили, шла речь о выживании страны, и страна должна объединиться, поэтому люди выражали тоже свое мнение, что им не безразлично, кто-то голосует, показывает, что ему не безразлично, что будет происходить, он хочет отдать свой голос и считает, что его голос тоже имеет значение. Если я не приду, если мои соседи не придут, если вообще никто не придет, то кто-то проголосует за нас, поэтому люди хотели, чтобы их голос тоже был учтен, и, соответственно, мнение было учтено.
Я еще раз по цифрам напомню, потому что вот из того, что вы говорите, Артур, очень хочется задать один вопрос, и я его задам. По цифрам напомню предварительные итоги голосования. Владимир Путин 87,86, Николай Харитонов 3,86%, Владислав Дованков 3,76%, Леонид Слуцкий 2,97%. Это предварительные итоги голосования. Понятно, что цифры будут меняться, но мы, собственно, еще и про вот новые территории говорим. Владимир Путин набирает 94,12% голосов после обработки 100 протоколов на выборах президента в ЛНР. В Севастополе 90,9%. Это за Владимира Путина. В Белгородской области, которая неделя была под обстрелами. Да. Там, правда, обработали не так много, всего 3% протоколов, но Путин набирает 96,45% голосов. Никакими каруселями, вбросами, дописками. То есть вот сейчас любой человек, который напишет, не важно, как проголосовали, важно, как подсчитали, он просто отправляется в эротическое пешее путешествие. Абсолютно, такие конечно. Цифры невозможно подменить.
Конечно.
Как?
Никто бы сейчас не стал это делать. Зачем? Понятно, что поддержка президента, поддержка того курса, который был вот заявлен, и тех программных идей, которые были на послании Федеральному собранию, пользуется поддержкой максимального числа людей. И, кстати, это тоже объясняет, почему такой высокий процент голосов был за действующего президента, что в его вот послании Федеральному собранию, и вообще, ну, если можно это назвать программой, да, вот все остальные партии там выдвигают какие-то программы и так далее, кандидаты, там практически учтены большинство, собственно, предложений, которые выдвигали другие кандидаты. Помощь малому бизнесу, допустим, там, развитие системы образования, здравоохранения и так далее.
Социальная поддержка.
И вот как раз я объясняю, как раз вот я могу с Игорем не вполне согласиться.
Для тех, кто подключился, да, с Игорем Виттелем.
Да, Игорем Виттелем. Что поддержка кандидата от КПРФ, она стала меньше не потому, что там электорат вымирает, а потому что в программе президента есть очень много из того, что предлагает коммунистическая партия.
То есть та самая социалистическая справедливость.
Да, вот именно справедливость, в том числе вот идея, допустим, прогрессивного налога. Единственное, на что сейчас может упирать коммунистическая партия, это на то, что нужно там пересмотреть итоги приватизации, соответственно, посмотреть по поводу того, как, так сказать, справедливо или несправедливо приватизировали олигархи собственность. Вот только вот по этому пункту, скажем так, есть серьезные различия, да, поскольку наша действующая власть считает, что пересматривать итоги приватизации не надо, нам не нужна новая гражданская война, а коммунисты к этому призывают. Идеи либеральной демократической партии, идеи новых людей относительно того, что должно быть там больше свободы экономической, больше денег должно оставаться на уровне регионов и так далее, и так далее.
Они
так далее.
Тоже нашли
это
отражение.
Все то же самое, да, долги регионам списываются и так далее, и так далее. То есть действующий президент или команда президента, администрация президента, она учитывает, поскольку есть обратная связь через опросы и так далее, встречи, она учитывает мнение большинства избирателей и это инкорпорирует в свои идеи и вот таким упреждающим что ли ходом президент в своем послании озвучил очень многие требования, которые выдвигают другие кандидаты.
Продолжим через несколько минут. Артур Демчук у нас в эфире. Оставайтесь с нами.
Темы дня.
В эфире сейчас находится Артур Демчук, доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ и директор Центра политической информации Алексей Мухин присоединился к нам. Алексей, приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, по высокой явке сейчас многие обсуждают именно высокую явку. И одни говорят, это, во-первых, впервые трехдневное голосование, во-вторых, плюс электронное голосование, а в-третьих, вовлеченность. Не осталось россиян, которые ну вот, которые могут сказать, вы знаете, я политикой не увлекаюсь, и она проходит мимо меня. И вот эти вот три составляющие, они являются тем самым, теми самыми тремя слонами, на которых эта высокая явка и стоит.
То есть так вы видите политологический мир, да, стоит на трех слонах.
А слоны на черепахе, на большой, да?
Черепахе,
а земля, да, земля плоская, да, на радость Юрию Лозе мы сейчас скажем. Но да. Мы-то не политологи, мы к вам обращаемся.
Но я тоже не политолог, я историк, вот. Но не страшно. На самом деле, да, действительно, вы указали очень правильно, что, во-первых, было длительное голосование, за три дня очень многие определились, а те, кто сомневался, решились, наконец-то, от этого высокая явка. ДЭК, то есть электронное голосование, он проголосовали 3,5 миллиона человек. Максуд Шадаев, министр связи и цифровой информации, очень рад был такому случаю. Там голосование, по-моему, 97% от возможных. То есть в ДЭК голосование еще больше, чем явка была больше, чем в реале. Вот. Действительно, все эти факторы, они дали хороший результат по явке. И, на мой взгляд, вот, ну вряд ли я ошибусь, что скажу, что очень хороший результат по одному из кандидатов. Вы знаете, о ком я говорю. Вот. Но надо еще сказать, что наши западные партнеры, радикальная оппозиция, партнеры в кавычках, конечно, они тоже очень старались на этих выборах. Они старались и делали все, аж пар из ушей шел, дым из ушей шел, чтобы люди, которые, в принципе, ну, достаточно аполитичны, либо так скептически относятся к любому голосованию вообще какому-то ни было, не ходят на муниципальные выборы, не ходят на там мэрские выборы и так далее. Но они собрались и проголосовали, потому что, ну, а чего? Мотивируя тем, что это на нашего нападают-то. То есть, короче, эти ребята, на самом деле, очень много сделали, чтобы отмобилизованное гражданское общество сказало, в конце концов, свое слово. И оно свое слово сказало. Результат узнаем, точный результат зафиксирован, узнаем завтра-послезавтра.
Но у меня сейчас и к Алексею, и к Артуру один вопрос. Я вот говорил, что Запад пока не отреагировал, но нет, он начинает сейчас.
Ну, начинают постепенно.
Начинают, да, постепенно реагировать. Очень понравилось сейчас замечание от одного германского журналиста, который прокомментировал это все. И мне, к сожалению, его цитату пришлось через Google переводчик пропустить, потому что мои знания немецкого языка не настолько хороши. Но я увидел там «диктаторс», вот, и увидел «Северная Корея». Это я смог перевести. А дальше, что Google переводчик, что... Ну, в общем, никто ничего особенного не ожидал. Результаты Путина показывают примерно такие же результаты, как в Северной Корее. Вот, высокие рейтинги всегда отличали диктаторов. Это вот цитата немецкого журналиста. Мне просто хочется ему... Жалко, я ему ответить не могу. А как вам последние, товарищ из Германии, выборы в Азербайджане, где Ильхам Алиев набрал там 90, по-моему, с чем-то процентов. И прочее.
Какой пример вы привели? Ой, плохой. Они тоже считают Ильхама Алиева диктатором.
А, ну, собственно, все, у кого под 70-80... Им же нужно, как Макрон или Пен, чтобы все на тоненького было. Так, да?
Ну, или нужно, как Байден и Трамп.
Захватом Капитолия.
Когда чуть-чуть, вот там, 52 к 48, 51 к 49. То есть им нужно, чтобы общество было расколото, понимаете?
И это вот настоящий демократический...
Да, вот тогда, с их точки зрения, да, вот это демократично, если вот чуть-чуть перебрал там 50%. Ну вот, понимаете, там просто было предсказуемо, как будут реагировать на это все. Понятно, что, я думаю, и там тоже знали и о наших опросах общественного мнения, сделали свои прогнозы, те, кому положено, в разных аналитических центрах, разведывательных центрах. Поэтому ни для кого, естественно, результат сюрпризом не стал. Но нужно как-то, так сказать, очернить или создать негативный образ. И в русле той самой русофобии нужно сравнивать Россию с Северной Кореей. Хотя в Северной Корее там результат был бы 99%, там и 9,5, там 99,9.
Да, два просто случайно испорченных, да,
ну,
бюллетеня.
Это расчет на тех людей, на обычного, на среднего немецкого обывателя, американского обывателя, который о других странах узнает только из новостей, который не знает истории, не знает реальной ситуации. То же самое примерно было, когда в Крыму голосовали в 2014 году на референдуме. Меня даже спрашивали, я просто вырос,
да,
в
Севастополе. Завтра годовщина,
да,
кстати.
Да, да, кстати, я вырос в Севастополе, и меня спрашивают, ну неужели ты сам веришь, что там иностранцы? Меня спрашивают, спрашивают в Канаде: неужели ты сам веришь, что 95% могли проголосовать за вхождение в Россию? Я говорю: ну я вырос в Севастополе, там никто вокруг меня, вот я там прожил 13 лет в детстве, никто вокруг меня по-украински не говорил, там не было ни украинской культуры, там только было украинское телевидение. Все, это был русский город, русская ментальность, русская идентичность, поэтому, конечно, я абсолютно уверен, что это результаты правильные. И даже японский профессор, который к нам приезжал, он говорит: я в Японии тоже всем говорю, я был наблюдателем на выборах в 2014 году в Симферополе, и действительно всех, кого я спрашивал, все проголосовали за вхождение в Россию. Я говорит, японцам тоже не могу это объяснить, хотя я сам видел, и я абсолютно уверен, что это все было честно и правильно.
Алексей, может быть, Западу легче не замечать эти выборы, потому что, ну вот, хочется после таких заявлений там от немецких журналистов, а наверняка будут еще заявления, что иногда лучше жевать, чем говорить, но цифры говорят сами за себя, то есть вы можете додумывать все, что угодно. Про конвой. Был бы фильм про российские выборы, снятый в Голливуде, обязательно бы автоматчики сопровождали толпу людей на избирательные участки и прочее. Какой реакции нам еще ждать?
Ну, во-первых, ЦИПСОшный Голливуд, если вы понимаете, о чем я говорю, да, есть такое специальное подразделение психологической войны, которое окормляется Министерством обороны Украины. Так они снимали клипы, фильмы, где люди с автоматами там всячески третировали голосующих вроде бы россиян, хотя, честно говоря, съемки были павильонные явно. Вот. И, ну, честно говоря, стыдно за не коллег, за такие поделки информационные. Так что все нормально, они все снимают, они все придумывают и так далее. Вы правы совершенно. Причина этому — болезненное состояние психики, она же русофобия. Потому что у ребят сложились вполне себе конкретные стереотипы, и они за рамки этих стереотипов просто не могут выйти. Понимаете, у них нацизма на Украине нет, потому что это для них это невыносимая информация. Для них конфликт военный с Украиной начался 24 февраля 2022 года, а не в 2014 году. Хотя они сами до этого говорили, что Россия напала на Украину в 2014 году. Помните, сколько нам пришлось нервов истребить? Говоря о том, что, ребята, если бы Россия напала на Украину в 2014 году, выглядел бы конфликт совсем по-другому и так далее. Но, тем не менее, эти ребята, вы знаете, как поднялась, отряхнула юбку и пошла дальше просто. Вот и все. Они именно так воспринимают себе нарисованную реальность и не в силах выйти за ее пределы. А если выходят, то они, для них Путин диктатор, который под дулами автоматов гонит граждан Российской Федерации, чтобы они отдали за него голос. У них в голове не вмещается, что именно такая постановка вопроса очень сильно мотивирует российских граждан пойти и проголосовать. И то, что они видят, это результат их, в том числе, работы, как я уже сказал.
Алексей, буквально на полминутки вопрос. У нас минута осталась в эфире. На полминутки вопрос. А вам не кажется, что вот мы сейчас здесь с Артуром до вашего появления в эфире говорили о том, что цифры, которые есть у нас, пока предварительные, но тем не менее, они вполне возможно, в партиях будут таким началом пересмотра кандидатур, векторов. Вот вам не кажется, что и оппозиция будет пересматривать свои действия, вот увидя те цифры, которые мы получили?
А вот вы знаете, я вот, честно говоря, недоволен поведением нашей оппозиции, системной. Не системной, это точно, потому что там совсем все плохо. Они переругались еще давным-давно и не могут собраться никак. Ребята, соберитесь, хочется по щекам им набить. Вот. Но системная оппозиция тоже выступила очень слабо, потому что они не старались даже оппонировать. Я, честно говоря, глубоко несчастлив, как человек, который наблюдает политические процессы. Ну, можно было постараться. У вас, ребята, через 2 года парламентские выборы. А вы вот такой, я извиняюсь, фигней занимаетесь. Вот так что на полминутки ответ такой.
Хорошо. Я бы с Алексеем немножко не согласился. Оппонировать в нынешней ситуации, не случайно даже Харитонов сказал, что он не будет критиковать Путина. Оппонировать в нынешней ситуации — это как раз работать на раскол.
Там не надо было оппонировать, там нужно было ярко вести избирательную кампанию, понимаете? Ну нельзя так вот подставлять своего президента, я извиняюсь, вот такой избирательной кампании. Поэтому это моя личная претензия к нашей системной оппозиции парламентской.
Продолжим через несколько минут. Артур Демчук, Алексей Мухин. Мы обсуждаем итоги выборов. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Продолжение через несколько секунд. Итак, друзья, 40% протоколов, проголосовавших, уже обработаны. Свежие результаты. Владимир Путин 87,52%. Николай Харитонов 4,2%. Владислав Дованков 3,98%. Леонид Слуцкий 3,7%. У нас в эфире, я напомню, Артур Демчук, доктор политических наук и директор Центра политической информации Алексей Мухин. Про, как сказал Алексей, результаты одного человека, мы сейчас их оставим вне обсуждения пока. Давайте сосредоточимся на втором, третьем и четвертом местах. Для вас, Алексей, есть удивление? Вот вы говорили, там слабые избирательные кампания или слабая предвыборная кампания у некоторых представителей партий. Можно ли было сделать что-то ярче? И самое главное, вот здесь Артур интересную штуку сказал. Все, что говорили вот эти вот партии, ЛДПР, КПРФ, новые люди, Справедливая Россия, все это прозвучало в послании к Федеральному собранию Владимира Путина.
Ну не все, но основные идеи.
Основные идеи. Что можно было сделать еще ярче, на ваш взгляд?
Ярче можно было сделать все, потому что, извините, я сейчас буду ругаться. Я в ходе избирательной кампании я ругался умеренно, а сейчас я буду ругаться на парламентскую оппозицию, потому что они не играли, они не оппонировали, они не боролись, они подыгрывали. И вот это, честно говоря, выглядело очень-очень отвратительно. Потому что креатива, как вы вот сказали, да, креатив хотелось бы какой-то увидеть. Креатив он был, но он был, знаете, формальный такой, для галочки. И это очень печально, потому что это на самом деле делало кампанию, ну, мягко говоря, предсказуемой. Вообще... Если честно, подобного рода вещи можно было простить новичкам в политике. Можно было простить господину Дованкову. Но таким тяжеловесам, Слуцкому и Харитонову, это простить было нельзя. Вот. Так что основные претензии я адресую к ним в основном. Угу. Почему это произошло? Дело в том, что, ну, возможно, они боялись что-то там испортить. Но выборы — это не хрустальная ваза. Даже если она стоит на краю, что называется, стола, а рядом бродит кот. Вот. Выборы — это гражданское поведение, прежде всего. А вот этого гражданского поведения от них я не увидел, не услышал. Это не означает, что они должны были ругать Путина или оппонировать Путину. Совсем не обязательно. Но они должны были показать политическую индивидуальность, которую они не показали. Вот. Поэтому к выборам в парламент, я так понимаю, им надо будет готовиться гораздо лучше. Этот урок, ну, на троечку.
Да, пожалуйста.
Вот здесь Артур. Я с Алексеем очень соглашусь насчет политической индивидуальности. Дело в том, что даже вот лозунги КПРФ и ЛДПР, они отсылают нас к прошлому, да. Поиграли в капитализм и хватит. Давайте возвращаться к тому, что было в СССР, к социализму советского образца, да. То есть никаких новых идей на будущее. Или там дело Жириновского живет. То есть все, что Жириновский сказал, как раньше говорили, там, Маркс и Энгельс нам уже все, так сказать, предсказали. Сказали, что должно быть, мы вот продолжатели Маркса, Энгельса, Ленина, как раньше говорили при СССР. То есть нужно было какие-то даже новые лозунги, то есть новизна должна быть какая-то в компании, действительно, а не просто отсылки к прошлому, что мы продолжатели дела наших предшественников.
Я сейчас, когда я говорил про оппозицию, я даже не говорил про оппозицию внутри нашей страны. Я в том числе имел в виду те организации, которые признаны экстремистскими, террористическими, иноагентами. Я про релокантов, которые уехали 2 года назад, сказали, что, значит, Господь, здесь ничего не исправить, жги, пожалуйста. И вот они увидят эти цифры. И вот у них их тяжелая волна депрессии, я сейчас к историку как к доктору обращаюсь, Алексей Алексеевич, их тяжелая волна депрессии накроет, и как они с этим будут справляться? То есть, ребята, посмотрите, что происходит. Это все бессмысленно. Это все, что мы делали, мы пытались с фонариками выходить, еще что-то. Это бесполезно.
Их уже ничего не проймет, это раз, так. Потому что эти ребята оторваны ломоть. Они не чувствуют страны, помните, вот ты живешь под собой, не чуя страны. Вот это эти ребята. К сожалению, их речи дальше 10 шагов слышны, если продолжать логику этого стихотворения, потому что интернет, потому что соцсети. И эти ребята, знаете, вот мне в этой связи вспоминается указ Петра Первого, я же не знаю, липовый он или нет, но, по-моему, не липовый, о том, что говорить не по бумажке, чтобы дурь каждого видна была. И соцсети... Соцсети, на самом деле, очень хорошо подчеркивают и очень хорошо подсвечивают эту дурь каждого, потому что она становится очевидной всем. И проблема радикальной оппозиции именно в том, что они открыли рот и говорят. Потому что они не могут даже сами с собой договориться. Я уже не говорю о том, чтобы договориться с другими ребятами, что-то организовать такое осмысленное, понимаете? Они находятся в конфликте сами с собой. И наблюдать это страшно, и здесь действительно зовите доктора. Потому что на самом деле, ну, то, что они творили, и еще натворят, я уверен, я, в принципе, очень, я осведомлен в том, что они запланировали и так далее, благодаря хорошим системе информатора. Вот. Но, ребята, это же уму нерастяжимо, как говорили в свое время советские сатирики, потому что настолько отрываться от действительности, это надо очень постараться. Причем фантасмагорическое нагромождение вымыслов о России, оно уже очевидно и тем, кто им платит на самом деле деньги, кто их курирует. И у этих ребят, я имею в виду западные спецслужбы, западных политиков, которые обласкивают эту нашу радикальную позицию релокантов, у них уже глаза от изумления очень большие. И мимические морщины уже на их лицах образовались, именно потому что они, я извиняюсь, пардон за мой французский, просто офигевают от того, что именно говорят и что именно пытаются сделать эти ребята.
Я, да, Алексей Алексеевич, всего ожидал. Я не думал, что будет интерпретация Мандельштама в сегодняшнем эфире. Но ладно, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот те цифры, которые мы видим, и которые я регулярно повторяю. И действительно, если мы говорим сейчас про Владимира Путина, который набирает где-то 90%, где-то 80%, где-то 70%, от 75% и выше. И все остальные цифры на фоне... Цифра Владимира Путина смотрится, ну, так скажем, скромно. И не зарождается ли мысль, что при уважении у вас к Владимиру Владимировичу, равнодушие к его кандидатуре и так далее и тому подобное, как бы вы к нему ни относились, но голосование показывает, как бы так сказать, позвоночник, ось, которая сконцентрирована на одном человеке. И а кто рядом? Давайте посмотрим, кто из политических оппонентов. А они даже, они как, я не знаю, как отстающие на марафоне. Они вроде бегут, но кто-то уже финишировал, а эти все еще бегут. И это не пугает вот на ближайшие 6 лет, что нет равнозначного, приближенного к этим результатам человека, Артур? Ну, я как-то очень завуалированно, но я старался очень аккуратно, но объяснить, что я имел.
Ну, люди голосуют. Понятно, что сейчас такая ситуация, когда фактически против России ведется там экономическая, информационная война, война на реальном фронте против России идет такого коллективного Запада. Естественно, когда речь идет о выживании, то люди обращают внимание на государство, а государство персонифицируется во главе государства, исполнительной власти, вертикальной власти, сильное государство, сильная армия и нормальная, так сказать, экономика, оно залог выживания, залог победы. Поэтому здесь уже не до оппозиционных настроений, так же, как во время Великой Отечественной войны, главное было победить врага, потом уже, так сказать, разбираться, так сказать, как мы относимся к тому или иному политику. Вот. Поэтому я здесь не считаю, что это какие-то необычные результаты или что-то, что, скажем так, эти партии там умрут и так далее. Видимо, когда будет уже более спокойная жизнь, люди будут чувствовать себя в безопасности, не будет таких экономических проблем и так далее, тогда уже, наверное, люди будут более, так скажем так, внимательно относиться к другим альтернативным точкам зрения, что будут предлагать другие партии, возможно, рейтинг других партий будет повышаться.
Где масштаб личности, который можно было бы соотнести или приблизить к масштабу личности определенного человека, Алексей Алексеевич?
Ну, давайте, они есть, безусловно. Если вы имеете в виду внутри страны, то это суперпопулярные министры Шойгу, Лавров и так далее. А, причем их достаточно много. Если молодежь популярная, ну, Мишустин еще молодой на самом деле. Вот вам, пожалуйста, популярный политик, посмотрите на неплохие рейтинги, которые он делает. Вот, и так далее. На самом деле, когда люди говорят, люди извне, говорят о том, что в России нет один Путин, нет других политических акторов, они есть. Они есть, и они все, Путин достаточно...
И они все в команде
Путина. Ну, они в команде, да, вот я тоже меня опередил.
Просто их собрать себе в команду, и это на самом деле, что называется, не твоя, вот излишься. Вот, потому что, ну, они к Путину относятся с симпатией, они Путина поддерживают, они работают над тем, что Путин предлагает и так далее. И так получилось, что он, в принципе, собрал этих ребят у себя в команде. А бездельники и мошенники, проходимцы, имена которых вы прекрасно знаете, большинство из них нежелательные, либо агенты. Они все на Западе, но они не имеют даже... Вот смотрите, есть там люди, которые очень хорошо пиарились в России. Там какой-нибудь...
20
там,
секунд у нас, Алексей Алексеевич.
Хорошо, но они не состоялись на Западе вообще. Они сейчас прожигают жизнь в бессмысленной суете, понимаете?
Понимаю. Спасибо большое. Алексей Мухин был у нас в эфире, директор Центра политической информации. Артур Демчук, доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии, факультет политологии МГУ.